Первой реакцией Делглиша было скорее раздражение на глупость этой записки, чем гнев на злобу, которую она источала. Детская беспричинная гадость, лишенная даже сомнительного достоинства правдоподобия. Бедный 70-летний отец Бэдли, обвиненный одновременно в прелюбодеянии, содомии и импотенции. Неужели хоть один здравомыслящий человек мог отнестись к этой жалкой чуши достаточно серьезно, чтобы хотя бы обидеться? За свою профессиональную карьеру Делглиш насмотрелся на подобные анонимки, и это был еще сравнительно безобидный экземпляр. Видимо, и писали его без настоящей злости и запала. Небось, жалеешь, что на деле уже ничего не можешь. Большинство авторов подметных писем нашли бы куда более выразительные образы для описания предполагаемых занятий отца Бэдли. А намек на парнишку из хора? Ни имени, ни точного времени, никакой конкретики. Неужели отец Бэдли и правда принял эту вздорную выходку настолько близко к сердцу, что обратился за помощью к профессиональному детективу, которого и не видел-то уже добрых 30 лет? Возможно. А возможно, это не единственное письмо. Если подобная зараза охватила весь Тойнтон-Грейндж, дело куда серьезнее. В тесном и замкнутом кружке людей любитель анонимок может причинить немало вреда, а то и стать настоящим убийцей. Если отец Бэдли заподозрил, что такие письма получает не он один, то вполне мог обратиться за профессиональной помощью. Или, что еще интереснее, кто-нибудь хочет, чтобы Делглиш именно так и подумал? Странно, что после смерти отца Бэдли никто не нашел и не уничтожил это письмо. Наверняка ведь кто-то из Тойнтон-Грейндж просматривал бумаги старого священника. Едва ли подобное послание оставили бы лежать просто так, в ящике, где на него может наткнуться кто угодно. Делглиш спрятал листок в бумажник и продолжил осматривать коттедж. Спальня отца Бэдли оказалась именно такой, как он ожидал. Маленькое оконце с выцветшими кретоновыми занавесочками. Узкая кровать все еще застелена. Стеганое покрывало туго натянуто на комковатую подушку. По двум стенам книжные полки до потолка. Крохотный прикроватный столик с дешевой лампой. Библия. Тяжелая и кричаще яркая фарфоровая пепельница с рекламой пива. Там все еще лежала трубка отца Бэдли. А рядом Делглиш заметил наполовину использованный пакетик картонных отрывных спичек, какие дают в ресторанах и барах. На этом красовалась реклама старого тюдоровского амбара, трактира где-то под Уорхэмом. В пепельнице лежала и одна использованная спичка, разорванная на тонкие полосочки до самого обгорелого кончика. Делглиш улыбнулся. Эта привычка тоже пережила минувшие 30 лет. Он живо помнил, как маленькие беличьи пальцы отца Бэдли проворно терзали кусочки картона, точно пытаясь побить предыдущий личный рекорд. Он взял спичку и снова улыбнулся. 6 полосочек. Отец Бэдли превзошел сам себя. Делглиш зашел на кухню. Маленькую, скудно обставленную и уютную, хоть и не блещущую чистотой. Небольшая газовая плита запросто украсила бы любой музей народного быта. К каменной раковине под окном с одной стороны была приделана давно потерявшая товарный вид деревянная сушка, от которой пахло прогорклым жиром и мылом. За раздернутыми выцветшими кретоновыми занавесками, на которых, попирая все законы природы, переплетались махровые розы и нарциссы, открывался вид на далекие холмы. По небу, растворяясь в безбрежном синем просторе, плыли тонкие, как струйки дыма, облачка, а белые овцы, нежащиеся на пастбище, напоминали белых слизняков. Делглиш исследовал кладовую. Здесь, по крайней мере, обнаружились доказательства, что его визита ждали. Отец Бэдли и правда прикупил еды. Запас консервов служил обескураживающим напоминанием о взглядах пожилого священника на адекватный рацион. Сразу было видно, что он запасся на двоих едоков, из которых у одного аппетит лучше, чем у другого. Банки побольше трогательно соседствовали с банками поменьше, по одной каждого вида. Тушеные бобы, тунец, ирландское рагу, спагетти, рисовый пудинг. Адам вернулся в гостиную. Усталость уже начала сказываться. Должно быть, дорога утомила его сильнее, чем он думал. Тяжелые часы в дубовом футляре, солидно тикавшие на каминной полке, не показывали еще и четырех. Но все тело инспектора протестующе твердило, что день выдался длинный и утомительный. Мучительно хотелось чаю. В кладовке стояла банка с чаем, но молока не нашлось. Интересно, включен ли еще газ? Тогда-то Далглиш и услышал шаги на крыльце и лязг защелки. Послеполуденные лучи обрисовали в дверном проеме женский силуэт. Серьезный, однако, несомненно, женский голос со слабым, едва различимым ирландским акцентом воскликнул: «Силы небесные! Тут кто-то есть! Да еще мужчина! Что вы здесь делаете?» Незнакомка вошла в комнату, оставив дверь нараспашку. Теперь Делглиш сумел хорошо разглядеть нежданную гостью. Лет 35. Крепкая, тонконогая, с гривой желтых волос до плеч. Заметно, что у корней волосы более темного оттенка. Широкое, почти квадратное лицо. Узкие глаза под тяжелыми веками, большой рот. Одета незнакомка была в коричневые мешковатые тренировочные штаны, грязные парусиновые туфли, некогда белые, а теперь все в пятнах травы, и хлопчатобумажную блузку без рукавов с открытым вырезом, под которым открывался треугольник загорелой, усыпанной веснушками, кожи. Тяжелая грудь, неудерживаемая лифчиком, свободно болталась под тонкой тканью. С левого запястья незнакомки свисали три деревянных браслета. В результате складывалось общее впечатление вульгарной, но отнюдь не лишенной определенного шарма сексуальности, яркой и сильной. Хотя незнакомка не пользовалась духами, но внесла в комнату собственный, женский и индивидуальный запах. «Меня зовут Адам Делглиш. Я приехал повидаться с отцом Бэдли. Впрочем, кажется, это уже невозможно». «Да». «Точнее, не скажешь. Опоздали ровно на 11 дней. На 11, чтобы увидеть его, и на 5, чтобы поспеть на похороны. А вы кто?» «Его приятель. Мы и не знали, что у него есть друзья. Впрочем, мы о нашем преподобном Майкле вообще много чего не знали. Скрытный был старичок. Уж о вас он точно никому не рассказывал. Мы почти не встречались с тех пор, как я был мальчишкой. Я и написал-то ему, что приеду всего за день до его смерти. Адам. Хорошее имя. Мне нравится. Теперь так многие детишек называют. Снова входит в моду. Хотя в школьные годы вам оно, верно, казалось страх каким занудным. Но вам подходит, сама не знаю почему. Слегка витаете в облаках, да? А, ну теперь-то я все про вас знаю. Вы приехали забрать книги». «А надо?» «Те, что Майкл оставил вам по завещанию. Адаму Делглишу, единственному сыну покойного каноника Александра Делглиша, все мои книги с тем, чтобы он оставил их себе или распорядился иначе по своему разумению». «Я еще запомнила, потому что имена сразу показались какими-то необычными. А вы, выходит, времени даром не теряете. Странно, что адвокаты вам вообще написать успели. Обычно Боб Лоудер не так проворен. Впрочем, на вашем месте я бы не ждала ничего особенного. Лично мне эти книжки ценными никогда не казались. Груда старых пыльных томов по теологии. Кстати, вы ведь не ждали, что получите еще и деньги? Если ждали, у меня для вас дурные новости. Я вообще не знал, что у отца Бэдли есть какие-то деньги. Вот и мы не знали. Еще одна его маленькая тайна. Он оставил 19 000 фунтов. Не бог весть, какое состояние, но не бесполезное. Он все завещал Уилфреду в пользу Тойнтон-Грейндж. И, насколько я слышала, денежки придутся как раз вовремя. Кроме него в наследниках еще только Грейс Уиллисон. Ей досталось это старое бюро. По крайней мере, достанется, когда Уилфред позаботится вышвырнуть его отсюда. Незнакомка устроилась в кресле у камелька, вытянув обе ноги. Волосы ее разметались по высокому подголовнику. Делглиш придвинул себе одно из кресел-качалок и сел напротив нее. «Вы хорошо знали отца Бэдли?» «Да мы здесь все друг друга хорошо знаем. От этого и половина бед». «А что? Думаете тут подзадержаться?» «В этих краях, возможно, на день-другой. Но здесь-то уже не останешься». «Не понимаю. А почему бы нет?» «Если, конечно, хотите. Дом пустует. Во всяком случае, пока Уилфред не найдет новую, так сказать, жертву. В смысле, арендатора. И не думаю, что он будет иметь что-нибудь против. Кроме того, вам ведь надо разобраться с книжками. Правда? Уилфред наверняка захочет, чтобы их убрали к появлению нового священника». «Значит, коттедж принадлежит Уилфреду Энсти. Он хозяин Тойнтон-Грейндж и всех коттеджей, кроме коттеджа Джулиуса Корта. Этот находится чуть дальше, ближе к берегу. Из него одного вид на море открывается. Все остальное в имении целиком принадлежит Уилфреду. И мы тоже, с потрохами». Она окинула Делглиша оценивающим взглядом. «У вас ведь нет никаких особо ценных умений. В смысле, вы ведь не физиотерапевт, не брат милосердия, не врач и не ассистент врача?» «Судя по виду, едва ли. А если иначе, то вот вам мой совет. Убирайтесь по-добру, по-здорову, пока Уилфред не решил, что вы слишком полезны, чтобы вас отпускать». «Не думаю, что мои умения покажутся ему такими уж ценными и полезными». «Тогда я бы на вашем месте осталась, если, конечно, это вас устраивает. Впрочем, лучше сразу ввести вас в курс дела. Глядишь, передумаете». «Начните с себя», — предложил Делглиш. «Вы еще даже не представились». «Боже праведный!» «И впрямь не сказала. Прошу прощения. Я Мэгги Хьюсон. Мой муж – местный врач. Практикует здесь, в Тойнтон-Грейндж, с проживанием. То есть проживает-то он со мной в коттедже, предоставленном нам Уилфредом и весьма уместно названном «Любовь». Однако большую часть времени проводит в Тойнтон-Грейндж, учитывая, что пациентов нынче только 5. Прям-таки задумаешься, чем он там занимается». «Вот вы, Адам Делглиш, как думаете, что он поделывает?»
«Отца Бэдли ваш муж лечил?» «Называйте его Майклом. Мы все его так звали, кроме Грейс Уиллисон».
«Да». «Эрик лечил преподобного, пока он был жив, и подписал свидетельство о смерти, когда он умер. 1/2 года назад он бы этого не сделал. Но теперь его имя снова внесли в медицинский реестр, Так что теперь мой супруг снова может ставить подпись, удостоверяющую, что ты умер вполне законным и приличным образом. Господи, ну и привилегия!» Она расхохоталась, а затем, порывшись в карманах, вытащила пачку сигарет и закурила. После протянула пачку Делглишу. Командор покачал головой. Мэгги пожала плечами и выдула в его сторону кольцо дыма. «Отчего скончался отец Бэдли?» — спросил Адам. «Сердце остановилось». «Нет-нет, я и не думаю шутить. Он же был старый, сердце слабое, вот и перестало биться 21 сентября. Острый инфаркт миокарда, осложненный вялотекущим диабетом, если вам так нужен медицинский жаргон». «Он был один?» «Думаю, да. Скончался ночью. По крайней мере, последней его видела Грейс Уиллисон в 7:45, когда он ее исповедовал. Должно быть, бедняга умер со скуки. Нет-нет, понимаю, не следовало мне так говорить. Дурной тон. Мэгги». Грейс заявила, что вид у него был совсем обычный, только, конечно, усталый. «Ну так он же тем утром из больницы выписался». А на следующий день я пришла часов в 9 спросить, не надо ли чего из Уорхэма. Собиралась на 11-часовой автобус. Уилфред не разрешает здесь держать личные автомобили. А он лежит мертвый.
В постели?
Нет, в этом вот кресле, в котором вы сейчас сидите. Откинулся назад, рот открыт, глаза закрыты. В сутане, с этой своей лентой на шее. Все чин-чином. Только что мертвый.
Выходит, первое тело обнаружили именно вы.
Ну, может, Мелисента, она живет в соседнем коттедже, потихоньку пробралась сюда с утра пораньше, но испугалась и убралась обратно. Она вдовая сестра Уилфреда, если вам интересно. На самом деле странно, что она не зашла к преподобному, зная, что он один и болен.
«Должно быть, вы очень испугались?»
«Да нет, не слишком. До замужества я ведь работала медсестрой. Столько мертвецов видела и счет потеряла. А он-то был совсем старым. Молодые, особенно дети, вот кто в тоску вгоняет. Господи, как же я рада, что покончила с этой тягомотиной!»
«А вы покончили? Значит, не работаете в Тойнтон-Грейндж?»
Прежде чем ответить, Мэгги поднялась с кресла и подошла к камину. Выдула прямо в зеркало над каминной полкой струю дыма, приблизила к нему лицо, словно вглядываясь в отражение. «Не работаю, когда могу отвертеться. И, видит Бог, стараюсь отвертеться. Впрочем, сами все узнаете. Я в местном сообществе паршивая овца. Отбросы общества, еретичка. Не сею, не жну. Неуязвима перед чарами нашего дорогого Уилфреда. Глуха к стонам страждущих. Не преклоняю колено пред алтарем». Она снова повернулась к Делглишу с видом одновременно и вызывающим, и расчетливым. Командор подумал, что этот взрыв эмоций носил отнюдь не спонтанный характер, а протест звучал прежде. И не раз. Тирада выглядела этаким ритуальным самооправданием, и Адам подозревал, что кто-то помог Мэгги написать сценарий. «Расскажите мне про Уилфреда Энсти», — попросил командор. «А Майкл вас не предупреждал?» «Нет, думаю, он не стал бы. Что ж, история довольно-таки странная, но постараюсь изложить ее покороче. Прадед Уилфреда выстроил Тойнтон-Грейндж. Дед в завещании оставил поместье пополам Уилфреду и его сестре Мелисенте. Уилфред выкупил ее долю, когда основал приют. 8 лет назад у Уилфреда развился множественный склероз. Прогрессировал очень быстро. Через 3 месяца бедняга уже был прикован к инвалидной коляске. Тогда он отправился в паломничество в Лурд и исцелился. Судя по всему, заключил с Богом сделку – «Ты меня исцеляешь, а я посвящаю Тойнтон-Грейндж и деньги инвалидам». Бог согласился, и теперь Уилфред исполняет свою часть договора. Полагаю, боится, что если пойдет на попятный, болезнь вернется. В общем, я ничего против Уилфреда не имею,
Наверное, я и сама такая. Мы все в душе страшно суеверные, особенно когда дело касается болезней.
А его подмывает пойти на попятный?
Ой, не думаю. Заведение дает ему ощущение власти и силы. Он окружен благодарными пациентами. Его полусуеверно и благоговейно почитают женщины. А Дот Моксон, так называемая старшая сестра, хлопочет над ним точно наседка над яйцами. Уилфред вполне счастлив.
«И когда же произошло это чудо?» — спросил Делглиш.
«Он утверждает, когда его окунули в заводь. Говорит, испытал сперва шок от жгучего холода, который немедленно сменился покалывающим теплом, разлившимся по всему телу. А после ощутил величайшее счастье и покой. Со мной такое бывает после третьего стаканчика виски. И если Уилфред может это испытывать от полоскания в ледяной воде, где такие только микробы не плавают, одно скажу — везет человеку». Вернувшись в хоспис, он впервые за 6 месяцев встал на ноги, а 3 недели спустя скакал, как молоденький козлик. Даже не удосужился вернуться в больницу Христа Спасителя в Лондоне, где его лечили, чтобы они могли засвидетельствовать чудо. А ведь была бы знатная шуточка! Она помолчала, словно собираясь сказать еще что-то, но добавила лишь одно. «Разве не трогательно?»
«Очень интересно. А где он взял деньги, чтобы исполнить свою часть договора?»
«Пациенты платят, кто сколько сможет, а некоторых местные власти присылают сюда по контракту. Ну и потом, конечно, он пустил в дело и свои капиталы. Правда, сейчас все довольно погано, во всяком случае, по его словам. Так что наследство отца Бэдли пришлось кстати. И, конечно, персонал Уилфред получил по дешевке. Он ведь даже не платит Эрику по обычным расценкам. Филби, работник он со странностями, да и вообще бывший заключенный, он бы себе нигде больше работы не нашел. Дот Моксон тоже бы больше никуда не взяли после обвинений в жестоком обращении с пациентами. Ей следует быть благодарной Уилфреду за то, что он ее приютил. Да и вообще мы все страшно, страшно признательны милому Уилфреду.
«Наверное, мне стоит самому пойти в Грейндж и представиться», — заметил Делглиш. «Вы говорите, сейчас осталось 5 пациентов?»
«Их не положено называть пациентами, хотя ума не приложу, как еще, по мнению Уилфреда, их называть. Обитатели?» — звучит как-то по-тюремному, хотя, видит Бог, словечко очень подходит. «Да, осталось только 5. Он не берет никого из списка очередников, пока не определится насчет будущего приюта. Учреждение жаждет заполучить Ridgewell Trust, и Уилфред раздумывает, не передать ли им все чохом и бесплатно. Собственно-то говоря, еще 2 недели назад в Тойнтон-Грейндж было 6 пациентов, до тех пор, пока Виктор Холройд не бросился с утеса и не разбился о камни».
«Вы имеете в виду, он покончил с собой?»
«Ну, Холройд находился в коляске за 10 футов от обрыва. Выходит, либо сам снял коляску с тормозов и скатился, либо Деннис Лернер, медбрат, его столкнул. А поскольку Деннису не хватит пороха убить и цыпленка, общее мнение состоит в том, что Виктор сделал это сам. Но поскольку такая версия слишком травмирует чувство нашего дорогого Уилфреда, мы также дружно делаем вид, будто это несчастный случай. Мне не хватает Виктора. И он мне нравился. Практически единственным, с кем можно было поговорить. А вот остальные его ненавидели. Теперь, разумеется, терзаются угрызениями совести. Не обходились ли они с ним несправедливо? Смерть — лучший способ поставить других в неловкое положение. Я вот что имею в виду. Если кто-нибудь твердит, будто жить не стоит, ты просто думаешь, что он произносит банальные истины. Но если он подкрепит свои слова действием, невольно призадумаешься, не было ли в нем чего-то, что ты не замечал?» От необходимости отвечать Делглиша избавил шум мотора. Мэгги, обладавшая, по всей видимости, столь же острым слухом, что и он, вскочила с кресла и выбежала на крыльцо. К развилке подъезжал длинный черный автомобиль. «Джулиус!» — бросила Мэгги через плечо короткое объяснение и яростно замахала руками. Машина остановилась, а потом свернула в сторону Надежды. Делглиш увидел, что это черный «Мерседес». Мэгги опрометью, как назойливая школьница, побежала рядом, припадая к открытому окну с какими-то объяснениями. Автомобиль затормозил, и оттуда легко выпрыгнул Джулиус Корт. Он оказался высоким и гибким молодым человеком в брюках и зеленом свитере с декоративными нашлепками на локтях и плечах. Коротко подстриженные светло-каштановые волосы облегали голову, точно бледно сверкающий шлем. Лицо властное и уверенное. Заметные мешки под настороженными глазами говорили, что Корт склонен потакать своим прихотям и не отказывает себе во всевозможных радостях жизни. Маленький рот в сочетании с тяжелым подбородком выглядел капризно и упрямо. В среднем возрасте Джулиусу, судя по всему, предстояло приобрести солидную, даже увесистую комплекцию. Однако покамест он казался весьма привлекательным юношей, причем белый треугольный шрам над правым веком лишь усиливал, а не портил это впечатление. «Как жаль, что вы опоздали на похороны», — протягивая руку, произнес Корт. В его устах это звучало так, точно Делглиш опоздал на поезд. Мэгги чуть ли не взвыла. «Дорогой, вы не понимаете. Он приехал вовсе не на похороны. Мистер Делглиш вообще не знал, что старичок помер». Корт взглянул на Делглиша с проблеском интереса. «О, прошу прощения. Наверное, вам стоит отправиться в Грейндж. Уилфред Энсти сможет рассказать об отце Бэдли больше, чем я. Когда старик умер, я был у себя в Лондоне, поэтому не могу даже выступить с захватывающим репортажем с места событий. Ладно, запрыгивайте вы оба». Судя по всему, Мэгги Хьюсон вдруг почувствовала, что не представила мужчин друг другу должным образом и произнесла с опозданием: «Джулиус Корт, Адам Делглиш. Едва ли вы уже встречались в Лондоне. Джулиус раньше был дипломатом». Когда командор усаживался в машину, Корт небрежно сказал: «Учитывая относительно низкий уровень, которого я достиг, ко мне это торжественное определение не подходит. Впрочем, не волнуйся, Мэгги. Я, как та проницательная дама из телеигры, кажется, догадываюсь, чем мистер Делглиш зарабатывает на жизнь». Он с утонченной и подчеркнутой любезностью закрыл дверцу. Мерседес медленно двинулся к Тойнтон-Грейндж.